Глава 56. Ложка. Что за хрупкий фундамент для надежды? Ложка. Первый настоящий инструмент в моих руках по прошествии года с лишним. Я сосредоточился. Я обзавелся шансовым инструментом. Спускаясь в недра земли, я преисполнился решимости. Я сделаю подкоп. Я выберусь на свободу. Пока мы спускались, я напрягал все чувства, запоминая путь к камере, считая шаги, отмечая детали. Запах факелов и тлена, свидетельствовавшие о том, что усыпальницы и катакомбы как-то связаны с моей тюрьмой. Прикосновение сквозняков к коже на лестнице и в тоннелях. Древних, влажных и стылых, и новых, продуваемых и теплых. Всю дорогу я составлял мысленную карту, нанося на нее повороты, ступени, двери и решетки. До того, как оказался тут, я даже не подозревал о существовании этого места. Быть может, именно здесь чахли враги моей семьи, пытаемые газетой, страдающие, отчаявшиеся, одинокие. Я понял, что меня это не слишком заботит. Полагаю, будь я зрячим, испытывал бы иные чувства, но, потомившись во мраке у Каларина в плену, я лишь жалел, что газета не добрался до него. Оказавшись в своей клетке, я принялся за работу. Если я и надеялся, что после вмешательства капитана стражи со мной станут лучше обращаться, вскоре эта надежда угасла. Оставленный в покое Акба вновь вынудил меня жить в грязи. Он сваливал объедки в лохань перед решеткой или, когда был особенно злобным, швырял их на пол камеры. Он также взял в привычку плевать на меня, если я сидел слишком близко к прутьям. Но меня не принимали оскорбления, потому что новая цель придавала мне силы. Я скреб известковый раствор, сперва по краям решетки, где прутья крепились к стенам, а затем между окружавшими их камнями, и эта работа занимала меня и поддерживала во мне оптимизм. Ощупывая каждый камень, я медленно разламывал цемент. На долгие часы, а иногда дни, если Акба пытался уморить меня голодом, я бывал предоставлен сам себе, мог скрести и долбить. И так и делал. Подобно слепому белому червю, на котором Скуру отправился поглощать мифический город Ач, я все рыл и рыл. Скуру и его червь сумели выкопать огромный колодец, который поглотил город. Так жители были наказаны за то, что перестали поклоняться Аму. Я представил, как дыра открывается под Каларина и заглатывает его целиком. Я царапал и колол, и дергал, и, наконец, достаточно расшатал пруд, чтобы перейти к следующему. Я намеревался вытащить камни рядом с прутьями, чтобы сделать канавку, через которую смогу протиснуться, однако вес, давивший на эти камни, был огромен, а цемент крепостью не уступал тому, что держал купол Катриданту Аму. И все же я не сдавался. Я был червем Скуро. Каждое мгновение бодрствования, когда рядом не было Акбы, я посвятил борьбе с камнями. Я слаб в заточении, и работа давалась очень тяжело. Но постепенно цемент поддавался. И постепенно стачивалась ложка. Она превратилась в острую палочку. И стала короче, еще короче, еще короче. Наконец я признал, что одной ложки для освобождения не хватит. При такой скорости мне их нужно десятки. Едва ли я сумею выбраться, сделав подкоп, но теперь мой инструмент очень остер. И это навело меня на мысли о других способах бегства. Если только удастся заставить Акбу открыть решетку. Пришлось постараться, но, наконец, разъяренный моими предложениями о том, как мать зачала его, совокупляясь с псами, он решил открыть клетку и побить меня как раба, которым я и являлся. Он кинулся на меня с яростью Фаты, и я вогнал заточенную ложку ему в живот. К сожалению, это было не лучшее оружие. Я едва не выпустил ложку, когда протыкал одежду. Потребовались три удара, чтобы ранить Акбу, после чего ложка от крови стала еще более скользкой. Она застряла в его животе и вырвалась из моей руки, а потому я не смог завершить начатое. Я бросился к решетке, однако переоценил собственные скорости и силу и недооценил Акбу. Тот схватил меня за ногу и затащил обратно, а потом сам выскочил наружу. Последним, что я услышал, был лязг захлопнувшейся двери, скрежет замка, спотыкающиеся шаги в тоннеле и прерывистое, булькающее дыхание. После этого ко мне очень долго никто не приходил. В конце концов, другой слуга принес еду, сопровождаемый стражником. «Где Акба?» – спросил я. Они молча вывалили еду в лохань и ушли. Наверное, Акба умер. Наверное, в его рану попала инфекция. Наверное, я проткнул ему кишки, и его брюхо наполнилось дерьмом. Эта мысль мне понравилась. Возможно, последний удар был достаточно сильным. Возможно. Однако я остался один в темноте, без ложки и без новостей. Я пытался расшатать камни пальцами, но обломал ногти, прежде чем высвободил маленький кусочек цемента. Время шло. Оно начало сплетаться и расплетаться, подобно темным косам в волосах челей. Акба вернулся, шипящий, злобный и прискорбно живой, чтобы плевать в кухонные объедки, которые приносил для меня, чтобы давать или не давать мне пищу по своему усмотрению. Живущий в кромешном мраке, утративший чувство времени, я вновь превратился в зверя. Даже не в зверя, быть может, в таракана. Я стал экзаментиссимо, стал одним целым не с плетением Вирги, а с легионами Скуро. Порождением грязи и чумы я был созданием тьмы, как слепые голокожие крысы, что обитают в канализации и в глубоких шахтах. Мои уши вставали торчком при любом новом звуке. Когда вдалеке гремели цепи или двери, я замирал. При первых запахах пищи задолго до того, как ее сваливали в лохань, мой рот наполнялся слюной. В таком крысином состоянии я часто слушал своих братьев и сестер, их писки драки, стук крошечных когтей по камню, шныряние по моей клетке. Не раз я просыпался и обнаруживал, что они жуют мои уши, но я с легкостью ловил их и ел, поэтому они научились уважать меня. Я воображал себя их другом, я научился распознавать их по скребущим шашкам, некоторым даже дал имена. Существа, прежде неразличимые, стали моими сокамерниками. Дольче – крыса без хвоста, Спера – крыса с рваными ушами. Толстая и медлительная крыса, которая однажды подошла слишком близко и была съедена мною. Эту я звал Гарагаццо. Не знаю, сколько времени я прожил как животное, но в конечном итоге словно очнулся ото сна. Я обнаружил себя трясущимся на полу, мечущимся от лихорадки и напуганным тем, во что превратился. Я не уверен, воображал ли себя зверем во время болезни, или это произошло на самом деле. Некоторое время я цеплялся за вернувшееся самосознание, но потом вновь ускользнул. Экзаментисимо. Так продолжалось достаточно долго, мой разум то выходил на поверхность, то исчезал, подобно скалам и мелям на Воландской гавани. Появлялся во время отлива, скрывался во время прилива. Терялся и вновь бывал обретен. Я испытал потрясение и ужас, когда по тоннелю эхом разнесся топот сапог. Много людей, и не пахнет пищей, только кожей и сталью. Я почувствовал запах стали. Я отполз назад, пытаясь закрыться от зловонных дымных факелов, чей жар обжигал мою изъявленную кожу. Люди в сапогах остановились перед решеткой. Животный инстинкт подсказывал мне, что это конец. Я больше не нужен Каларина, даже мое унижение больше не радует его. Зазвенели цепи, дверь со скрипом открылась. В клетку вошел человек, его едва не вырвало, и он отступил. Заговорил приглушенным голосом, словно прикрыв рот тканью.
«Вымойте его», — потребовал человек. «Он нужен Каларина чистым».
При этих словах я оживился, вспомнив баню-палаццо. Вспомнив тепло, пар огромных ванн, плитку, запах мыла, двух девушек, их имена. У них были имена. Девушки были добры ко мне». Меня окатили ледяной водой. Заорав, я отпрянул, но новые ведра холодной воды низверзглись на меня. Я скорчился в углу дрожа, не в состоянии даже говорить, а меня все обливали и обливали. «Раздевайся!» Я попытался понять слова, но в них не было смысла. «Он лишился ума?»
«Кто знает».
«Раздевайся!» — повторил первый человек. «Снимай одежду!» «Моя кожа!
Он хочет, чтобы я сбросил кожу. Я без особого толка подергал за мокрую ткань, прилипшую ко мне, загрубевшую от грязи и дерьма. Постепенно я снимал с себя эти защитные слои, морщась, когда моя кожа, моя одежда отрывалась от плоти.
Ну и вид!
Эти язвы не скроешь. Неважно, берите его. И они вытащили меня из клетки и подняли по лестнице, почти волоком, потому что я был слишком слаб. А потом воздух потеплел. А потом я оказался в бане, погруженный в теплую воду, но не перестал дрожать. Руки ласкали мое тело, мягкие, нежные руки.
«Тише», — сказала девушка, — «успокойся, тише».
Она все повторяла эти слова: «тише, тише». Я понял, что всхлипываю. В этот раз Ане и Айе пришлось потрудиться, чтобы я выглядел прилично. Они щелкали языками, глядя на мои язвы, на дряблую кожу, на грязные волосы и бороду. На кости, выпиравшие под кожей, словно ребра иссохшей мертвой коровы.
«Сколько?»
— прохрипел я, когда мои губы, наконец, вспомнили, как произносить слова.
«Сколько прошло времени?»
«Год», — ответила она, занимаясь моими язвами. «Еще один год».